Мы не должны нетерпимо относиться к представителям других религий. Мы не должны пытаться навязывать кому-то свои взгляды. Мы должны исходить из того, что Бог один, и что в конце концов все люди поклоняются тому же самому Богу, которым поклоняемся мы. Просто разные люди делают это по-разному, в каких-то других формах. Поэтому в том, что касается отношений с другими людьми, людьми других религий, если они не пытаются каким-то образом задеть наши святыни, то мы не должны делать того же самого с ними никак. Мы должны уважать их веру, их представление об этом. И, в принципе, собственно, сознание Кришны должно развивать у человека разум. Разум значит понимание общности. Понимание того, что мы все люди, что объединяет нас гораздо больше, чем разъединяет. У нас одна природа, в конце концов. Разум, который нас породил, тоже единый. Источник, из которого мы вышли, един. И это не обезьяна. Так. И что же касается конкретно бизнеса, то бизнес, скажем так, сознание Кришны — это не просто некая религия, которая вот есть мое дело и есть моя религия.
Угу.
Очень часто люди, особенно в наше время, особенно в случае с там, ну, какими-то протестантскими течениями, они очень четко разграничивают это. Есть моя вера, я, например, знаю ученых, я сам ученый по своему воспитанию, по своему образованию, биохимик.
Угу.
Я знаю ученых, которые говорят, вот это моя вера, а это моя религия. Я извиняюсь, это моя наука, так, угу. Моя, так сказать, убеждение в науке. Часто они совершенно противоречат друг другу, но при этом как-то в сознании людей, так как они разграничены, разнесены, они никоим образом не мешают, сосуществуют. Сознание Кришны — это достаточно такая, как бы сказать, всепоглощающая вещь. То есть человек, в принципе, не должен разделять религию и дело свое. То есть, по идее, если он исповедует религию, то он должен заниматься своим делом в соответствии с теми принципами, которые он исповедует. В частности, одно из основополагающих учений, которые есть в индуизме в целом, и, естественно, в сознании Кришны, это закон кармы. А закон кармы гласит, что если я причинил кому-то боль, то эта боль вернется ко мне. Если я обманул кого-то, то меня обманут. Если я заработал незаконные деньги, то эти незаконные деньги со мной не задержатся, они уйдут.
А незаконными какие деньги можно считать?
Ну,
заработанные, ну, на обмане?
Скажем так, на грубом обмане, потому что весь бизнес...
Да, я только хотела сказать, ведь весь бизнес...
Бизнес в каком-то смысле это синоним обмана, так?
Знаете, есть такая русская поговорка, не обманешь, не продашь.
Понятно. Так, но есть, так сказать, нечто, что укладывается в рамки бизнеса как деятельности. Если я покупаю за одну цену и продаю за более высокую цену, то это не обман, это бизнес. Но если я пытаюсь человеку всучить что-то, что не, ну, что-то, что не обладает теми качествами, уже
заведомо
недоброкачественное, то это обман. И в конечном счете этот обман придет ко мне, рано или поздно, в том или ином виде. Если я кого-то обманул, меня обманут. Обманывая кого-то грубо, я сам в себе развиваю эту склонность к обману и, соответственно, склонность быть обманутым. Вот, поэтому, естественно, когда я говорю это, я говорю теорию. Что наши бизнесмены делают на практике, я не знаю.
Так.
Это их дело. Так, это у них остается свободная воля. Но если у них есть разум, они понимают, что есть закон кармы, что по карме мне какие-то деньги приходят, и если я буду действовать, они придут. Так, и если я попытаюсь взять что-то лишнее, то я все равно не сохраню этого лишнего. Вот. И, в общем, если у человека развивается разум, то он прекрасно понимает, что, собственно, одно из основополагающих, опять же, положений нашей философии основных, это то, что помимо нашей деятельности, усилий, которые мы предлагаем, разума, который у нас есть, таланта, который у нас есть, есть еще Бог. И результат зависит не только от того, что мы делаем, не только от усилий, которые мы прилагаем, но еще и от Бога. И, в общем-то, в идеале человек, неважно, чем он занимается, бизнесом или любой другой деятельностью, должен понимать, что я занимаюсь этой деятельностью, потому что я создан для нее, у меня природа бизнесмена, я не могу, я все равно буду заниматься бизнесом. Даже если я в горы куда-нибудь уйду, я там буду, я не знаю, с аборигенами бизнесом.
Только вас пахнут им продавать.
Да. Вот. Но при этом я должен делать это в соответствии с законами какими-то, которые эта деятельность имеет. Но при этом результат, в конце концов, зависит не от меня, а результат. В конце концов, конечный результат зависит от Бога. От моей кармы, того, чего я заработал в прошлом, какое-то благочестие, которое у меня есть, и от Бога. Вот, и если это есть, то это дело человека, бизнесмена или любого другого человека, который действует в этом мире, очень спокойным. И есть некая дистанция. Я делаю изо всех сил, я прилагаю все усилия, все свои таланты, которые у меня есть, разум. Но я понимаю, что результат не от меня зависит. И если я не получаю тот результат, который я ожидал, я не расстраиваюсь. Если я получаю тот результат, который я ожидал, или больше, я не слишком радуюсь этому, я остаюсь спокойным, потому что понимаю, Бог дал, Бог может
Бог
взять,
взял.
Может взять точно так же. Вот. И это делает человека очень спокойным, очень выдержанным. Оно дает человеку возможность, такое отношение к бизнесу или к любому другому делу дает человеку гораздо больше сил, потому что люди обычно очень много эмоциональной энергии вкладывают в ожидание какого-то, и когда ожидания не сбываются, это трагедия. Вот.
На практике, Слава, вот вы говорили, что у вас там есть знакомые, которые исповедуют сознание Кришны, занимаются бизнесом очень удачно. Они на практике, они действительно так спокойно ко всему относятся?
Я не буду говорить за всех знакомых, но я могу сказать, что они в среднем, что можно точно сказать, что они в среднем относятся спокойнее, чем если обычно бы они относились, не будучи.
Более спокойнее.
Более спокойнее. То есть в любом случае, конечно, так сказать, есть некая, есть реальность, есть идеал, всегда будет некая пропасть или зазор между реальностью и идеалом, но в любом случае человек становится спокойнее. Это факт. Человек становится, он более философски воспринимает все. И я вижу это по Славе. Я с ним много лет уже общаюсь, я вижу, как он меняется.
Спокойнее.
Не то, что спокойнее. Спокойствие само по себе не цель. Потому что в спокойствии нет. Но это спокойствие — это определенное выражение отношения к жизни, к Богу, то, что у человека появляется некий высший смысл в его существовании. И его беспокойство, которое у него все равно остается, они переносятся на достижение высшей цели и высшего смысла.
Господин Махарадж, а вы вообще откуда?
Откуда?
Как вас звали до того, как?
Меня звали Вадим. Ага. До того, как я стал господином Махараджи.
И чем? Вы биохимией занимались?
Я кандидат наук. Я занимался биохимией, но это было давно. Так давно, что я уже не помню.
Да? Давно? Как давно?
25 лет назад.
25 лет назад,
да? Меньше, чем 25 лет назад. Где-то 20 лет назад.
А путь до того, как стать духовным учителем, он долг и сложен?
Наверное.
Да?
Человек должен пройти какой-то внутренний путь внутри себя, чтобы он мог чему-то учить, он должен сам чему-то научиться.
А где вы учились?
Я сначала учился здесь, в Москве, в Московском университете. Угу. Потом я учился в аспирантуре. После аспирантуры Я еще какое-то время работал, а потом я уехал за границу в Швецию, жил там в ашраме. Угу. Переводил книги, изучал философию. Потом я вернулся опять в Россию. И занимаюсь тут тем же самым, изучаю философию, даю лекции, перевожу, редактирую, пишу что-то.
То есть, уже будучи в Швеции, вы занимались не биохимией, а философией, да?
Еще до этого, здесь, в России, я познакомился со знанием Кришны, прочитал Бхагавад-гиту. Это меня привел какой-то внутренний поиск. Еще до этого я стал вегетарианцем, я вегетарианцем стал еще в 1978 году. Вот. И постепенно-постепенно я искал чего-то, в конце концов я нашел философию сознания Кришны, с тех пор я изучаю. В 80-м году я в первый раз прочитал Бхагавад-гиту, и, в общем, с тех пор я читаю. И до сих пор еще не дочитал.
А скажите, вообще вот последователи сознания Кришны, их... В мире много, и, ну, скажем там, так вот, в основном они проживают где? Это все-таки Индия или это и европейские какие-то страны? И...
Храмы сознания Кришны есть, есть в 300 странах, практически повсюду. В Африке, в Южной Америке, в Северной Америке, в Европе, в Австралии, в Новой Зеландии, в Азии. Последователей сознания Кришны как таковых больше всего, безусловно, в Индии. Угу. В этом нет никаких сомнений, потому что это нечто родное, близкое, и какой-то скачок, который вынужден делать любой человек из другой культуры, принимает культуру и философию, им дается легче. Угу. Но они есть везде, я путешествую по всему свету, я был везде практически. Даже в Израиле есть последователи сознания Кришны.
И как они себя там чувствуют?
Ну, не хуже, чем все остальные.
А вот вы сказали «даже в Израиле». А почему «даже в Израиле»? То есть,
ну, потому что там все-таки достаточно... Так сказать, сама по себе страна, она возникала как религиозная страна, не как секулярная страна, на основе каких-то религиозных идей. И в каких-то местах, в частности в Иерусалиме, если машина, в каких-то районах, если в субботу, не дай бог, машина едет, то машины могут забросать камнями. В каких своих положениях наша философия достаточно резко отличается от того, что считается традиционным иудаизмом. И, ну, в общем, ну, скажем так, там есть свои трудности. Так же, как они есть в любой другой стране, но там они специфические. Я сказал «даже» только потому, что там все-таки есть
окраска. Да, там особая ситуация, да, в отличие от других стран.
Да. Но последователи сознания Кришны есть не только там, есть даже в Арабских Эмиратах есть последователи сознания Кришны, даже в Иране есть последователи сознания Кришны. Правда, они там действуют подпольно, в Иране в частности.
В Китае.
Даже в Китае есть последователи сознания Кришны.
А вот чем... Я как-то так, что касается буддизма, вообще не очень хорошо знаю. Там какие особенности? Потому что вот, когда в интернете мы заходили на сайт, там получилось так, что почему-то, я не знаю, может быть, это уже те, кто работал над сайтом, это их игры такие, но там же буддисты почему-то, они там же находятся, на одном сайте с буддистами. Это случайность?
Буддизм исходит из Индии. Собственно, в мире есть два очага или два центра, из которых все мировые религии появлялись. Одна – это Ближний Восток, откуда появились христианство, иудаизм, мусульманство. И другая – это Индия, откуда произошел индуизм со всеми его вариациями и формами. И буддизм. То есть все мировые религии исходят оттуда. И хотя буддизм произошел из Индии, буддистов в Индии сейчас практически нет. Буддистов в Индии меньше, чем христиан. Христиан в Индии где-то около 2%, а буддистов меньше 1%. Но корни одни, и есть нечто общее, хотя в каком-то смысле буддизм является реакцией на индуизм и отрицает индуизм. Это нечто, возникшее как альтернатива индуизму. В частности, самое большое противоречие между буддизмом и индуизмом заключается в том, что все последователи индуизма признают веды как изначальные священные писания, как откровение от Бога. Буддизм резко отрицает веды. И буддизм – это даже не совсем религия, это квазирелигия, потому что буддизм отрицает существование Бога, буддизм отрицает существование души. Но какие-то чисто культурные связи остались и сохранились. Закон кармы и многие другие положения индуизма, они перевоплощение души, все это есть в буддизме. Так что родство...
И какие-то внешние проявления тоже, да?
Внешние проявления, особенно, скажем так, популярного буддизма, внешние проявления очень схожи с индуистскими. Я заходил в буддийские храмы, в частности в Индии, и трудно их отличить от индуистских по каким-то признакам. Есть внешние проявления, есть внешние ритуалы. То есть буддизм – это некая философия жизненная, которая возникла на индийской почве и в индийской культуре, в недрах индийской культуры. И она очень много взяла из недр этой индийской культуры. Но сама по себе индийская культура, ядром ее являются все-таки веды, священные писания, индуизм. И суть-то ее сохранилась именно там. Поэтому буддизм там и не выжил, именно потому что он не признает веды.
В Индии там же множество всяких, то, о чем мы начинали говорить, да, там же множество всяких течений, но в принципе они не сильно разнятся, да?
Спектр этих течений очень широкий, скажем так. Но основных течений не так уж много. Основных течений два. Это шиваизм и вишнуизм. Из них, безусловно, вишнуизм или вайшнавизм является главным. Так. Большая часть индусов поклоняется Вишну как Верховному Господу. Но, безусловно, есть разница. Есть фундаментальные отличия. Есть некие, скажем так, Вивекананда... Термин индуизм в мире появился в значительной степени с легкой руки Вивекананды. Вивекананда представлял индуизм в Конгрессе религии в Чикаго в 1893 году. И в этом Конгрессе религии в Чикаго он изложил то, что он назвал фундаментальными положениями индуизма. Все индуисты признают перевоплощение души, все индуисты признают веды, все индуисты признают закон кармы. Все индуисты исповедуют определенные нравственные принципы, такие как там принцип ахимсы. Большая часть индуистов поэтому являются вегетарианцами, они не применяют насилие. Но, конечно же, если опять же быть исторически корректным, то этот ход Вивекананды был продиктован некой злобой дня. Тогда Англия владычествовала над Индией, и очень сильное влияние христианства на европейской культуры, английской культуры. И Вивекананда сформулировал некую единую доктрину индуизма для того, чтобы объединить силы и сопротивляться этому вторжению. Чтобы не размылись вот эти вот рамки и формы культуры индийской. И это такая формулировка, она в значительной степени искусственная, потому что хотя это все правильно, но в то же самое время есть очень широкий спектр течений, учений философских, религиозных, которые все эти положения признают, но при этом противоречат друг другу в очень фундаментальных вещах. Например, тот же самый Вивекананда или кто-то там будет говорить, что там последователи Брахма Самаджи будут говорить о том, что индуизм принципиально признает существование многих богов. Так? Мы не признаем существование многих богов. Бог один. Все остальные, есть много великих личностей, есть много сил в природе, во Вселенной, но Бог один. Источник всего один. Так, какие-то люди с этим не согласятся, или какие-то люди не согласятся с нашим пониманием того, кто такой Бог. Но, конечно же, есть некое единство. И одна из, опять же, тоже фундаментальных объединяющих черт, это то, что большая часть людей, исповедующих индуизм, признают Бхагавад-гиту. Это основное священное писание. Если есть какое-то священное писание, подобное Библии в индийской культуре, то, которое бы объединяло всех, то это, безусловно, Бхагавад-гита. Бхагавад-гита пользуется очень большим уважением у всех. Ей дают разные толкования, разные интерпретации, но Бхагавад-гита – это гита, она объединяет всех индуистов. Так же, как, скажем, ну, у буддистов есть какой-то свой канон. Центром индуистского канона является Бхагавад-гита.
Какие еще правила соблюдают преданные бизнесмены? Закон кармы, да, сказали?
Ну как, еще одно очень существенное правило, особенно для российского бизнеса, который часто строится по законам Дикого Запада. Принцип ненасилия. То есть преданные, в общем-то, должны следовать ахимсе или ненасилию. Ни в коем случае никакие насильственные методы не должны применяться.
Но это имеется в виду физическое насилие?
Ну, в том числе, да. Естественно, физическое прежде всего, грубое насилие, конечно же. Никоим образом насильственные методы не должны применяться. Вот. И в этом смысле, я думаю, что наличие преданных бизнесменов сильно оздоравливает российский бизнес.
Наверное, да.
Каким еще принципам мы должны следовать? Еще одна очень яркая и характерная черта преданных бизнесменов заключается в том, что они не пьют водки, не курят, не употребляют наркотиков. Это фундаментальный основной принцип сознания Кришны. То есть все. Если в том, что касается каких-то более тонких вещей, я не могу поручиться, но все люди, которые действительно честно отождествляют себя с нашим движением, они этого принципа придерживаются. Никаких наркотиков, никаких одурманивающих средств, алкоголя, табака мы не употребляем.
А как тогда?
Ну, не едим мясо, естественно.
А как тогда будет, скажем, с присутствием Кришны на каких-то корпоративных вечеринках, банкетах и фуршетах?
Ну, так, минеральной водой.
Минеральные течения, да?
Заменяем, да.
И если партнер по бизнесу приглашает вас там на ланч и заказывает лакитничек?
Ну, надо вежливо извиниться. Отставить в сторону. Это все. Вот. То есть трезвость это еще
норма жизни.
Это норма жизни, факт. Потому что в конце концов цель любой религии, любого духовного пути это постичь Бога. Тогда как цель любых одурманивающих средств – это заставить человека забыть или дальше увести его от Бога. Вот. Это некий суррогат, некая суррогатная попытка обрести счастье в результате забвения. Так как у нас источники счастья другие, то мы не пользуемся этими.
И отправляясь в деловую поездку в Индию, нужно абсолютно забыть о том, что тебе там захочется вдруг выпить, да?
Индия сильно меняется, но по-прежнему, особенно в том, что касается алкоголя, там все-таки очень строго с этим. Хотя я бы не сказал, что та же строгость сохраняется в отношении мяса, но в отношении алкоголя, как правило, все-таки люди там трезвенники. В подавляющем большинстве. То есть мне никогда... Нет, честно говоря, я много раз ездил в Индию, я уж не знаю сколько, очень много раз, но никогда в жизни не видел там, и даже не сталкивался с человеком, которого даже чуть-чуть пахло спиртными.
Да?
Даже спиртными не продают?
Нет, они есть там. Не то, что их нет совсем, но на них в обществе все-таки смотрят сверху вниз.
То есть все-таки есть?
Есть.
А где они?
Я не знаю где, я их не видел.
Самогонку гонят?
Нет, ну какие-то что-то там можно купить. Там есть.
Ну то, что в городах больших.
Они должны быть.
Наверняка.
Они должны быть. Да, это все есть там, но просто.
Пиво продается? Или даже пиво?
Нет, пива нет. Пива там нет.
Тоже, да?
Пиво там я не видел.
Я вообще не видел спиртного.
Нет, там есть спиртное. Я видел рекламу, сам я не видел, где она продается. И как-то,
а, вы рекламу видели, да?
Рекламу видел. Причем в Вриндаване.
Причем что?
Ну, неважно. Причем, да, есть, реклама есть какая-то. Но это все равно, несмотря даже на рекламу, реклама это жалкое зрелище представляет собой. Там это, в самой природе народа этого нет.
Да, русскому человеку такое представить, конечно, сложно. Целый народ живет и не выпивает.
Но при этом целый народ живет очень счастливо, что самое удивительное.
Но ведь не богато.
Не богато, но нужно также...
Нет, ну понятно, что богатство – это не синоним счастья.
Нет, но нужно также понимать, что это не богатство, а результат более тысячелетнего... грабежа, который учиняли над Индией народы. Еще в средние века люди стремились в Индию, потому что она была баснословно богата. Это была самая богатая страна. И когда мусульмане ее завоевали, они вывозили оттуда золото и драгоценности караванами. Причем делали это не год, не два и не сто. В течение тысячи лет Индия находилась под мусульманским владычеством, и они грабили ее, грабили, и грабили, и грабили, и грабили. Это была единственная их, так сказать, задача. Потом приехали англичане, и все то, что не успели награбить мусульмане, дограбили англичане. И даже когда англичане получили разграбленную Индию, она считалась жемчужиной Британской империи. Она все равно считалась самой богатой страной. То, что Индия представляет собой сейчас, это результат совершенно сознательной политики, которая проводилась в течение 1300 лет над этой страной. Какая страна еще находилась под чужеземным владычеством и сохранила при этом свою культуру, свою уникальность и свои богатства в течение более 1200 или
1200 лет Мухаммед Гури ворвался как в Индию.
Вот. И это результат этого. Причем англичане, их девиз был «разделяй власть», они сознательно делали Индию нищей. И уходя, они посеяли последний раздор между Пакистаном и Индией, от которого Индия и Пакистан до сих пор оправиться не могут, разделив единую страну на Индию и Пакистан. Так что Индия сейчас... При этом сейчас Индия одна из самых быстро развивающихся стран в мире, наряду с Китаем. все эти информационные технологии. Практически в Microsoft, например, у этого самого, как его зовут, главу-то Microsoft, работает, если я не ошибаюсь, я не поручусь за эту цифру, но там работает больше 70% индусов. Вся Силиконовая долина в Калифорнии, где это центр информационных технологий американский, так? Она на 80% состоит из индусов, экспортированных из Индии в Америку. Так. Сейчас Индия, помимо того, что информационными технологиями занимаются индусы на Западе, сейчас Индия по своим информационным технологиям очень сильно обгоняет всех остальных. Так что она будет очень богатой страной в будущем, она была богатой страной. Так что их нищета никоим образом не связана с их трезвенностью. Нельзя причинно следствие.
Средством образом жизни она, конечно, не связана. Прелестные дела, разные вещи. А вот скажите, вы сказали, что там более 80% работает в Силиконовой долине, да, и так далее. Я разговаривала с одним иудеем, бизнесменом, который работает в Америке. И вот он, рассказывая об иудеях, он отмечал, что да, конечно, они там всегда помогают своим соплеменникам, вот, но тем не менее партнерские отношения там, в бизнесе как-то строятся, прежде всего, исходя из рациональных каких-то вещей. И никогда еврей иудей не отдаст предпочтение
иудею, если это невыгодно с точки зрения бизнеса.
Да, если это невыгодно, если тот не является хорошим специалистом. Но вот в то же время он сказал, что в отличие, кстати, от индусов, то есть вот, по его наблюдениям, там, где появляется индус какой-то, тут же возникает такая небольшая община. Если главврач госпиталя индус, то значит все остальные должности тоже занимаются.
В Индии по-прежнему есть очень крепкие родственные связи и некое уважение к какому-то вот этому вот. То есть связи между людьми по-прежнему очень крепкие. Это это не проявление какого-то, скажем так, национализма или шовинизма. А индусы по природе своей очень терпеливый народ. Например, в Индии единственная еврейская община, иудейская община, которая никогда не претерпевала гонений, возникшая еще, кстати говоря, за 200 лет до Рождества Христова, иудейская община за пределами Израиля, которая никогда не подвергалась никаким гонениям, это община иудеев в Индии. 2200 лет история она насчитывает, и ни разу никто их не гнал. То есть, несмотря на то, что действительно у индийцев в Индии сохранились по-прежнему какие-то глубинные связи между людьми, это не значит, что они делают это в ущерб кому-то другому или еще что-то. Они очень, в общем-то, очень справедливые люди в значительной степени, как нация. И терпимые, хотя сейчас много всего тоже есть, но если взять в целом, то терпимость – это одно из характерных черт, воспитываемых в культуре индуистской.
Да, я не знаю, мне кажется, если говорить о культуре и говорить о иврите, то, в общем-то, все воспитывают терпимость. Только почему потом появляются какие-то экстремистские
радикалы, совершенно не совсем, не совсем. Есть определенные положения, скажем, хотя терпимость декларируется во многих религиях, наряду с этим принципом терпимости, который там декларируется, там есть какие-то положения, которые людьми, склонными к нетерпимости, истолковываются как нечто, позволяющее им эту нетерпимость делать своей политической платформой. В некоторых религиях говорится, и в священных писаниях, не будем их цитировать, есть разные религии, где говорится, что только этот путь и никакого другого пути, только этот путь истинный. Так? А только этим путем можно прийти к Богу. Все остальные пути ложны, все остальные пути от дьявола. Так есть, к сожалению, положение, которое людьми, заведомо склонными к нетерпимости, может быть истолковано как руководство к действию. Тогда как, например, в той же самой Бхагавад-гите Кришна объясняет, есть глава, которая называется «Разнообразие религии» или там, как она называется?
«Разновидности
религии». И там Кришна говорит, что всегда в этом мире были, есть и будут разные религии. Потому что религия зависит от сердца человека. Религия не зависит от чего-то еще. Вера человека зависит от состояния его сердца. И Кришна говорит, что религии всегда будут разные. Всегда он постулирует там плюрализм. Во-первых, плюрализм путей. Что есть много разных путей, которыми могут идти люди. И которые, в конце концов, могут очистить их сердце и привести таким образом к Богу. Во-вторых, есть много разных, как бы констатируя данность, есть много разных состояний и сознания человека, в которых человек по-разному будет выражать свою веру по отношению к Богу, по-разному будет проявлять. Поэтому все-таки, скажем так, вот этот принцип терпимости, он более последовательно проведен в индийской культуре. При всем при том, что я прекрасно знаю отклонения от этого принципа, которые есть в современной Индии, и их много, к сожалению. Это очень прискорбно, очень печально, они есть. Можно объяснять их какими-то реакциями на прошлые вещи, но тем не менее они непростительны. Но в самом фундаменте культуры заложен все-таки этот кирпич нетерпимости.
Терпимости.
Да, терпимости к мнению другого, уважения к другому человеку. Что касается конкретно нас, как определенной ветви индуизма, то самые основные качества, которые должен культивировать любой человек, независимо от того, является он бизнесменом или нет, это качество смирения, качество терпения и почтение к другим, уважение к другим. Это религиозный идеал, идеал человека. Он должен быть смиренным, терпеливым, он должен уважать других людей и не ожидать уважения по отношению к себе.
Вот когда вы говорили о монахах, да, вы говорили, там, что они телевизор не смотрят и так далее, но тем, кто является преданным, но не является монахами, да, им разрешается смотреть телевизор, читать газеты?
Само это понимание разрешается не очень правильное, потому что мы можем объяснять что-то, но человек все равно остается свободным. Человек создан свободным, никто этой свободы от него отнять не может. И люди разные есть, кто-то смотрит, кто-то не смотрит, кому-то интересно, кому-то неинтересно. Читать газет никому не запрещается, так? Но при этом нужно понимать, что есть газеты, есть газеты, есть разные газеты сейчас выходят, которые далеко не способствуют развитию духовности в человеке. Но запрещается, что значит запрещается?
Газеты вообще не способствуют развитию духовности, должен я вам сказать.
Я рад услышать это из ваших уст.
Но зато они информируют.
Ну да.
Другая задача.
Да. Собственно, в этом суть. И каждый человек, у каждого человека есть разные люди, скажем так. Не то, что прям вот есть некая такая заповедь, и если кто-то этой заповеди не следует, то его нужно подвергнуть остракизму и изгнать. Нет. Есть люди, которые смотрят телевизор, ну что делать, смотрят телевизор.
То есть просто каждый для себя.
Каждый для себя определяет, что он хочет. Нужно ли это ему? Нужно ли это ему? Например, я периодически.
Монахи не смотрят, а остальные как?
У меня периодически появляется, я думаю, может посмотреть, но потом мне так жалко времени становится, что в конце концов. Нет, ну. Это не есть тот. Каждый определяет для себя. Каждый остается свободным и определяет для себя, что он.
А есть какие-то, скажем, такие праздники, даты особые, вот, во время которых вся общественная, деловая и социальная жизнь в Индии, например, да, оказывается выключенной. Ну вот как в Израиле.
Суббота.
Да, суббота и судный день, есть, когда там вообще ничего не шевелится.
В основном такие события случаются, когда Индия и Пакистан играют в крикет. Единственное исключение.
Все замирает, да?
Все замирает. Когда показывали по телевизору Махабхарату, то тогда тоже вся Индия замирала. А так праздники есть, и праздники большие, но праздники обычно очень деятельные. Люди выходят на улицы, люди радуются.
С третьим праздником, да,
да, то есть, естественно, есть праздники, и в Индии этих праздников больше, чем где бы то ни было еще. Но нет таких праздников, когда человек должен просто все прекратить делать. В сущности, сам этот обычай субботы, он был дан только для того, чтобы люди имели свободное время подумать о Боге. Так, индийская религия, она побуждает человека все время о Боге думать. Не то, что индуизм, не то, что иудаизм к этому не побуждает, он тоже к этому побуждает, но как бы праздники – это особое время, когда людям нужно думать о Боге. Угу. Когда люди не должны заниматься просто, скажем так, зарабатыванием денег, нужно усадить их в спокойное место и сказать, подумайте о душе хотя бы один день в неделю. Вот. Но в Индии нету такого, чтобы вот люди просто ничего не делали, как закон. Угу. Вот они все равно могут что-то делать, хотя праздник – это праздник. Вот. Но обычно праздник – это хороший заработок для бизнесмена, так что бизнесмены,
да.
праздники работают. В Индии даже есть такая поговорка. Радха деке кола... А, забыл как. Если увидел Радху, Радха значит колесница. Обычно праздники, большие праздники сопровождаются тем, что выкатываются колесницы, из храмов выкатывают божества, и люди идут божества. Там есть такая поговорка. Завидел колесницу, неси свои бананы.
Ага.
Иначе говоря, если праздник начался, нужно товар выносить на улицу. Так что.
Вот опять же, когда я разговаривала с иудеями, то там по любому поводу, вплоть до того, там, давать вот Жанку Гриву, да, по-моему, вплоть до того, там, давать взятку, не давать взятку. Как поступить в какой-то деловой ситуации, иудеи звонят своему раввину и советуются.
Нет, у нас такого нет. У нас есть духовные учителя, которые руководят духовно людьми, но они не вмешиваются в материальные дела. Они могут дать совет, если человек очень сильно просит. Если он действительно в сложной ситуации, они могут совет дать. Но, в общем, это не является каким-то правилом или даже каким-то... даже не рекомендуется в каком-то смысле. Потому что на это есть причины. Наши отношения с Богом не сводится к тому, что Бог должен дать нам некое материальное преуспеяние. Материальное преуспеяние или благосостояние не является абсолютным благом везде, для всех, во всех ситуациях. Кому-то лучше быть нищим, кому-то хорошо преуспевать. И наши отношения с Богом – это не продолжение нашего бизнеса. Дорогой Бог, мы будем делать то-то, то-то и то-то, мы будем советоваться с раввином, и это наши обязательства в контракте со своей стороны, пожалуйста, включи свои условия, которые... несколько другое. Отношения с Богом лежат в другой плоскости. И хотя, естественно, бизнес, как любая деятельность, должен строиться на духовных принципах, потому что духовные принципы универсальны. Они едины для всех религий, для всех людей. Духовные принципы, законы едины. Вот. Но, в общем-то, наши отношения с духовным учителем, который является представителем Бога для человека, они в основном должны связаны быть с его духовной жизнью, духовной практикой, духовными проблемами. И ровно настолько, насколько человек считает нужным или чувствует, что ему нужен какой-то совет, где поступить правильно, скажем так. Не так, как выгодно, не так, как непосредственно выгодно, а чтобы это принесло высшее благо, он может посоветоваться. Но обычные люди это не делают. Только в каких-то самых...
То есть это мелочам не тревожит?
Нет, ни в коем случае. Ни в коем случае.
А каково в религии вообще, там вот в Индии, скажем, отношение к женщинам? То есть насколько они свободны, в том числе и экономически? Насколько их допускают к занятию бизнесом? И как, скажем, строится, как принято строить отношения, такие деловые на работе, то есть там допустимо ли такое уже фривольное обращение к секретаршам, как в России?
Не думаю. В Индии все-таки гораздо более традиционная культура в этом смысле. Я, честно говоря, за всю свою историю пребывания в Индии не встречался ни с одной деловой женщиной там.
Хотя либо очень мало, да?
Они, скорее всего, есть, но, скорее всего, их мало. Например, премьер-министром страны была Индира Ганди в течение очень долгого времени. То есть женщины там свободно, не видно какой-то задавленности. Женщины играют свою роль, но они играют свою роль скорее из-за спины мужчин. То есть они предпочитают оставаться женами, матерями, и будучи женами и матерями очень значительных бизнесменов, они оказывают, безусловно, большое влияние на их бизнес, но делают это все равно из-за спины. Там есть семейства и династии, например, Амбани. Амбани – это одна из самых знаменитых компаний в Индии. И там основатель этой династии, он недавно умер. Его жена по-прежнему является, играет очень большую роль. Два его сына – наследника, обоих сыновей, они тоже играют роль какой-то в бизнесе, у них там есть свои части этого бизнеса. То есть они есть, безусловно, в каких-то там... Но это скорее все-таки исключение, чем правило. Я знаю нескольких очень богатых индийских бизнесменов, и при этом их жены очень простые, очень милые, очень гостеприимные женщины, которые сидят дома, заботятся о детях, воспитывают детей, и делают так, чтобы муж мог вернуться со своего бизнеса и почувствовать себя дома хорошо. То есть это никоим образом не правило. Хотя Индия, в общем-то, сейчас такая же страна, там все есть сейчас. Но по большей части это не правило. Скорее исключение, если это есть. Они скорее предпочитают заниматься благотворительностью, если они являются там женами каких-то влиятельных людей, больших бизнесменов, то они занимаются благотворительностью или еще чем-то таким. Не вмешиваясь, это большие такие дела.
Ну, в принципе, женщину как силового партнера там готовы рассматривать. То есть это не крутится.
В политике Индии очень много женщин. Очень много. современном правительстве Индии несколько министров женщины, гораздо больше, чем в российской политике. Так, сама Соня Ганди является лидером правящей партии сейчас, и у нее в ее окружении очень много могущественных женщин. Губернаторами штатов, они там называются не губернаторами, но губернаторами нескольких штатов являются женщины. Причем очень могущественные женщины, например. Они являются лидерами политических партий. Там, например, губернатором Тамилнаду, это один из самых больших штатов в Индии. Южный штат очень богат является. В течение многих лет Джайлалита женщина. Так что женщины там играют очень большую роль в обществе традиционно. И, собственно, даже в классических эпосах, таких как Махабхарата, женщинам отведена огромная роль. Друпади, Кунти, героини этого эпоса наравне с мужчинами. И они играли свою роль. Изначально в политике женщины играли свою роль всегда. Торговлей женщины, как правило, не занимались.
Это дело не женское. Да?
Не женское.
А вот, ну, выражаясь, конечно, очень так примитивно, там, грубо говоря, заезжему гостю могут предложить нечто вроде сауны с эскортом. И нет, да? И индус не примет такое приглашение. То есть это для него...
Индусы рознь. Обычно те индусы, которые едут на Запад заниматься бизнесом, необычно, но часто это люди, которые пытаются так или иначе вырваться из каких-то рамок, в которые они помещены в своей культуре. Так что я не поручился бы за всех индусов. Я не буду заглядывать в сауны.
Если речь идет о...
Ну, как правило, религиозный человек не будет это делать. Не будет.
Вот, ясно, тут однозначно. А что касается там национальности, то это уже...
Религиозный человек не будет это делать. Совершенно это слишком низко, ниже его достоинства.
А национальные особенности индийского бизнеса, они каковы вот...
Сложный вопрос. Там из отраслей, которые развиваются, я уже сказал, есть информационные технологии, еще что-то. В Индии, еще раз, я сталкивался в Индии с обычными людьми, сталкивался с большими крупными бизнесменами. Крупные бизнесмены, как правило, люди в высшей степени культурные, обладающие очень большой честностью внутренней, врожденной. То есть это аристократы, как правило. Внутренние они аристократы, по природе по своей аристократы. Как правило, безусловно, не все, но очень часто.
Понятно,
очень
что часто. Есть исключения.
Вот. И там, например, есть очень крупный бизнес, который славится тем, что... Ну, то есть там есть люди, бизнесмены крупные, которые принципиально исполняют все законы, платят все налоги, чего бы это им ни стоило, как бы тяжело это ни было, не пытаются как-то уклоняться от них. Есть такие тоже. Вот. Хотя есть разные люди, законы налоговые особенно, они тяжелые везде. Что касается мелких бизнесменов, лавочников каких-то, то там есть разный народ. И там очень часто можно столкнуться с мошенничеством. Очень часто. Причем, если вы просто едете туда, в Индию, покупаете что-то, и если видят белого человека, то вы смело можете начинать торговаться, вдвое снижая там цену, которую вам сначала предложили, и вы не ошибетесь, если не втрое. Да. То есть там тоже есть разные люди, есть люди, которые строят свой бизнес на очень таких честных, принципиальных основах. Но, как правило, вот в среде таких мелких лавочников лукавство не считается зазорным, скажем так.
То есть не крупный обман, а так чуть-чуть.
Ну да, особенно если они видят какого-нибудь европейца, который только что приехал и который привык обо всем судить по европейским меркам и ценам.
Ну, они, скажем, вот, я не думаю, что индусы, как все там восточные люди, выросшие и в климате таком, предполагающем некую небу, да, что они там отличаются особой обязательностью какой-то, например, точностью.
Факт.
Да?
Несомненный факт.
Это вот такие климатические особенности, по-моему, накладывают отпечаток.
Да, они не отличаются ни пунктуальностью, ни чрезмерной обязательностью. Это тоже есть. Опять же, в среде крупных бизнесменов, уважающих себя, это
там, где речь идет о каких-то...
Да, но как правило, да, это не, их нельзя упрекнуть в излишней обязательности.
Потом вот я как-то беседовала с человеком, который вернулся там с какой-то деловой поездки, по-моему, из Мексики, что ли, да. И он как раз тогда говорил о поразительной схожести русского и мексиканского бизнеса. То есть он говорит, там опоздать на встречу, там на час, на полтора, ну это, ну запросто. То есть, во всяком случае, это не какие-то там немцы.
Это не немцы точно, это факт. Сама культура немножко другая, то есть если вас интересует более глубокий анализ, не просто чисто этнический анализ, культура, она больше этическая. А западная культура, она больше логическая. Она построена на какой-то логике. Логика подразумевает пунктуальность, точность. А индусы по природе свой этический народ. То есть для них важнее не строгое следование каким-то жестким правилам, а некая такая эмоциональная составляющая отношений. Для них бизнес это тоже в каком-то смысле зачастую повод вступить в отношения с человеком. Так? Как если читать Махабхарату, описание войны, то иногда эта война, несмотря на то, что это была жуткая, кровавая война, не на жизнь, а на смерть, но она где-то как-то является игрой тоже для них, потому что для них важнее сохранить отношения какие-то личностные и в этих отношениях получить что-то, чем, скажем, последовать какой-то жесткой логике.
И добиться результата.
Да, или добиться, конечно. Да, потому что сейчас в современном западном мире, и он все больше и большей степени начинает влиять на Россию. В России это тоже до какой-то степени остается, но вот эта вот жесткость Запада, ориентированного на жесткий результат, она имеет обратную сторону, это обратная сторона. С одной стороны, это хорошо, потому что действительно мы можем видеть, есть порядок, есть закон, есть много других вещей, но она лишает человеческие отношения какой-то близости, теплоты, начинает, вводит их на какую-то другую сферу, в какое-то другое измерение, и люди утрачивают это. Еще не факт, что больше, то, что они потеряли, или то, что они приобрели во всем этом. Я прожил на Западе какое-то время, я примерно знаю эту атмосферу Запада, отношения, которые людей связывают на Западе. И я бы, честно говоря, не хотел, чтобы эта участь постигла Россию. при всей российской безалаберности, от которой нужно избавляться, в России все равно еще остается некая теплота душевная, которая может незаметно уйти, если мы построим все свои отношения только на основе жесткого результата и не поймем, что не меньшим результатом является наша способность любить друг друга, если не больше, наша способность дружить, жертвовать чем-то.
Ну да, в этом отношении, конечно, настолько ближе по ферментальности, да?
И даже русские люди, которые попадают на Запад, в Америку, они, по крайней мере, очень тяжело перестраиваются на эти правила игры. Некоторые так и не могут перестроиться и остаются, так сказать, русскими. И тут дело даже не столько в ментальности, сколько в том, является ли это для человека ценностью или нет. Ценно для меня это нет. Если для меня это не ценно, да, я могу этим пренебречь. Но чем нужно жертвовать, так? Иногда люди выбирают, чем им жертвовать, отношениями или результатом иногда. Я думаю, будет во многих случаях будет правильнее пожертвовать результатом, сохранив отношения.
Ну, в общем, да.
Потому что при этом человек останется человеком, тогда как, достигнув результата, он остается некой функцией, неким роботом, который ориентирован на результат, этого результата достигает. И эта роботоподобность – страшная вещь.
Ну, наверное, да. Каждый для себя выбирает, что для него важнее.
Факт. Каждый для себя выбирает, но при этом часто люди не понимают, из чего они выбирают. Нужно очень хорошо понимать, что стоит на кону. Они иногда выбирают, как это все работает. Есть некие ценности, которые обществом очень сильно продвигаются. Так и есть, скажем так, вот это социальное давление, большинство это ценно. И человек иногда слепо принимает эти ценности, не понимая, что при этом он теряет что-то другое. Если бы у него был ясный, отчетливый выбор, может быть, он выбрал другое. Выбирать-то все равно будет каждый для себя, но нужно позаботиться о том, чтобы человек сознательно этот выбор делал, чтобы он не просто шел вместе со стадом куда-то. Чтобы он понял, между чем и чем я выбираю, чего я лишусь, выбрав это. Вот какой у меня реальный выбор стоит. В России действительно сейчас на перепутье в каком-то смысле. И ей нужно выбрать, определиться, определить свое лицо. В зависимости от того, что человек выберет, мы определим тем самым свое будущее, будущее своих детей. Нужно очень хорошо подумать, чего мы хотим для себя, для своих детей, в какой атмосфере они будут жить. Я наблюдаю это по индийцам, с которыми я встречаюсь, по индусам, переехавшим на Запад. В Англии огромные общины индусские, в Америке. И первое поколение обычно люди, ориентированные жестко на результат. Они устали от нищеты, они хотят материального благосостояния, они едут туда с совершенно конкретными материальными целями, они не скрывают этого, они живут в соответствии с этими ценностями. Но при этом, что наблюдается сейчас, такая массовая иммиграция, она стала происходить относительно недавно, где-то в 60-е годы прошлого века. То есть, в общем-то, она насчитывает максимум 40 лет, 40-45 лет. Вот это второе поколение индийцев, которое родилось там во всех этих ценностях и в этом обществе, есть очень мощное движение назад к каким-то своим корням, чтобы сохранить ценности культуры, из которой они изошли, не позволить им размыться, потому что они получили все эти прелести в ярких упаковках западного мира, но чего-то не получили, недополучили. Сейчас особенно действительно среди индийцев на Западе, в меньшей степени среди индийцев самой Индии. Индийцы в Индии очень сильно сейчас ориентированы на западную культуру, в частности благодаря телевизору. Американский телевизор сделал с индийской нацией то, что не смогли сделать мусульмане за 1000 лет, то, что не смогли сделать англичане за 300 лет своего владычества. За пару десятков лет Голливуд сделал то, что
не смогли сделать
все остальные. Да. Вот. То есть они сейчас бегут за этими ценностями, но среди индийцев на Западе очень сильный возврат к каким-то своим ценностям наблюдается, потому что они чувствуют, что без этого жизнь моя не сможет быть такой счастливой, без близости, без теплоты, без любви, без чего-то, что традиционно очень сильно проявлено в индийской культуре.
Все правильно, очень закономерно, да, когда человек получает какое-то материальное благополучие, то тогда он начинает думать о...
Да, безусловно. Безусловно.
Прекрасно. Спасибо, я вас не утомила?
Нет, нет.
Нет, да? Я смотрю, тут у вас и Коран.
Да, у меня есть и Коран, и Библия.
Да. И была Ахмадулина.
Ну, это всего лишь одна полка, все остальные полки.
А вы здесь живете, да?
Я путешествую по большей части, но это моя комната, когда я приезжаю из путешествия, остаюсь здесь.
А, когда вы?
В основном
я... Вы свободны?
Да, ну да, где-то 5 месяцев в году я в Москве, все остальное время путешествую.
А бизнесмены, кришнаиты, они в быту аскетичны?
Кто как?
Да? То есть...
Ну, я бы сказал так, что они в среднем более аскетичны,
чем остальные.
Ну, можешь посмотреть, в принципе. То есть, просто тот же самый Слава, он очень просто живет сам по себе. У меня есть другие знакомые. В целом они аскетичны, чем остальные. Таких слишком уж больших излишеств не видит особой необходимости в этом.
Ну, спасибо.
Всего хорошего.
Спасибо.